Мы сейчас в ночь 9 ава. Что-нибудь поучим, то, что относится к трауру этого дня. Талмуд. В трактате Юмы говорит о причинах разрушение первого храма, идолопоклонство, разврат и проливание крови. И причина разрушения второго храма – напрасная ненависть. Так давайте почитаем начало пророка Ермияу. Пророк Ермияу был тем, кого Бог выбрал, что он был последним предупреждающим от имени Бога перед разрушением первого храма. Ведь есть большой принцип «Инуншим элейнкей мазирин» не приводит наказания, только если раньше предупреждают. Так Бог выбрал пророка Ермияу, что он был последним предупреждающим перед разрушением первого храма. Давайте почитаем первую главу пророка Ермияу, как Бог его посылает говорить с еврейским народом. Диврей Ермияу бен Хилкияу, слова Ермияу сына Хилкияу, из Куаним, который в Анатот, Берес Биньямин, в земле Биньямин. Анатот был из городов, которые колено Биньямин выделило для Куаним. Ашер ойод ваадину его, слово Бога было к нему, бимей в дни, ешиоу веномейн мелех Иудо, царя Ишиоу, сына Амон, царя Иуды, Бишой Шесрей Шоноле Молхеи, 13-й год его царствования. Всего Ишиоу царствовал 31 год. Посчитаем, пророк Ермияу начал пророчество в 13-м году царствования Ишиоу, а он царствовал 31 год. 31 минус 13, сколько это? 18 лет. И Ваги, он продолжил, Ваги он был. Имя Йокима Ишиоу, мелех Иуда. В дни Йокима, сына Ишиоу, царя Иуда. А ты, Маше, слышано до окончания 11 лет. Циткиоу, вен Ишиоу, мелех Иуда. Циткиоу, сына Ишиоу, царя Иуды. Адгрейс Ярушога, имба хейдеша хамиши. До изгнания Иерусалима в 5-м месяце. То есть он начал пророчествовать в дни царя Ишиоу и продолжил дальше, после его смерти, в дни царя Йокима, сына Ишиоу, который царствовал 11 лет, и он пророчествовал в дни Циткиоу, сына Ишиоу, который тоже царствовал 11 лет. 11 плюс 11 – 22. 22 плюс 18 – 40 лет. Мидрашин сравнивает его в этом с Моше Рабейну, который пророчествовал 40 лет. Ермияу пророчествовал последние 40 лет перед изгнанием. Эпохи были разные. Цари были разные, народ был разный. В дни Ишиоу и царь был цадик достойным, и народ был достойным. В дни Йокима царь был недостойным, был подлецом, а народ был, его вельможи были более достойными. У Циткияу было как раз наоборот. Он был цадик, был достойным, вельможи были недостойными. Так Бог обращается к Ермияу. Ваидва Адиной, Айремер, было слово Бога ко мне, говоря, «Метеремецохо вабетен едатихо». Перед тем, как я тебя создал, в утробе матери я тебя уже знал. «Уветерем и перед тейцей мерехе мигдаштихо». Перед тем, как вышел из матки твоей матери, я тебя осветил. «Но вираги имне затихо». Я тебя сделал пророком для народов. То есть так, Рамбам пишет, что есть пророки, которые Бог выбирает. Есть пророки, которых Бог одаряет пророчеством, чтобы поднять их уровень, их духовный уровень. А есть пророки, которые Бог выбирает, чтобы послать это какому-то народу, предупредить, сообщить. Так ты такой, такой пророк, что я тебя сделал пророком для народов, чтобы ты предупредил еврейский народ. Во имя Ахав, я сказал, аго Адоной Элохим, ой, Бог, и не йодат и дабер, я не умею говорить, кина аронехи, я молодой. Не написано, сколько лет был Ермиёв, но он говорит, что он молодой. В чем недостаток, что он молодой? Недостаток молодой, во-первых, не всегда умеет говорить упорядоченно. И во-вторых, кто пойдет слушать молодого человека, который будет говорить острые слова, выговаривать и предупреждать? Ваеме Адоной Элай, сказал Бог ко мне, ал ты мар наронейхи, не говори, ты как мальчик молодой, кихи, ал кураше ашлахахо ты рейх, повсюду, куда я тебя пошлю, ты пойдешь. Вейс кураше ацавхо ты дабер, и все, что я тебе велю говорить, ты скажешь, будешь говорить. Это совсем нелегкие требования. Ведь Ермиёв не пошел петь хвалебные песни царю, вельможам и народу. Он пошел их в острой форме выговаривать. А тут Бог говорит, кому я тебя пошлю, ты пойдешь. И все, что я тебе велю, ты будешь говорить. Не то, что половина менее острые слова говорить, а более острые слова пропустить. Нет. Все, что я тебе прикажу говорить, ты будешь говорить. Алтиром и пнеем, не бойся их. Китхо они, потому что с тобой я. Веацилехо неумадинуи. Я с тобой, спаси тебя. Маишах адинуи эс йодей. Бог протянул свою руку, ваягага, упидав, тронулся до моих уст. Во имя Адоной Элай, сказал Бог ко мне, и ней вот, насати дворай, бетихо. Я вложил мои слова в твои уста. Рей, смотри, и в катихо, а ей мазе. Я тебя назначил сегодня, а рагеим, ваагама, мохейс, на народы и на царство. Линсыч вырвать, линсыч разламывать, уловить, оп, ловить, уничтожать, вырос, ломать. Ливней с валентея. Строить и сажать. Строя, ливнот относится к зданию, а линто сажать к дереву. Тут он сравнивает еврейский народ в своей стране как здание и как дерево. Пользуется выражениями «вырвать» относится к дереву и «разламывать» относится к зданию. Молбим говорит вот на месте интересный комментарий. Он говорит, что я тебя назначил «вырвать» и «разламывать» для чего? Чтобы потом посадить и построить. Вырвать еврейский народ, чтобы потом посадить его разламывать. Разломать его разламывать теперешнее состояние его, чтобы построить его лучше, заново. То есть ломать, чтобы построить заново лучше еврейский народ. Ваидва Адиной Эйрай Римэр, был слово Бога ко мне говоря, Муаторе Ермиёу, что ты видишь, Ермиёу? Воима, я сказал, Макеу Шокей, Дани Рее, ментальную палку я вижу. Мое имя Адиной Эйрай Тавтоли Рейс, сказал Бог ко мне, ты хорошо видишь. Кишекей, Дани, я тороплюсь, я удвори мое слово, раз и сей делать. Смотрите, шакейд – это миндаль, а шокейд – я тороплюсь. И кроме того, миндаль растет быстро. Опадает цветок, и она быстро поспевает. Поид вады, но и рай, еще не сраймер. Было слово Бога ко мне вторично говоря. Моторе, что ты видишь? Войма, я сказал. Сирнофуа, ханирае. Котел, который кипит, я вижу. У Фонова его направление, его, то есть откуда, где он кипит, мипней цофей, но с севера. Ваеймер, одиной и рай, эйлой, сказал Бог ко мне, мицофей, типа сахара, с севера откроется зло, на всех жителей земли. Вавилон, как известно, находится на севере, на севере Израиля. Так и с севера откроется зло на всех жителей земли. Зло, наказание придет с севера. Ки, потому что, или не кире, я взываю, хомишпахей, всем семьям, мамрахей, стофей, но умадиной, северным царством, говорит Бог. Что значит семьям и царством в народном числе? Очень просто. Вавилон был великой державой. Вавилон захватил много царств и народов, и это стали его вассалами. А теперь вместе с ним, они вместе с ним воюют, идут. Увоу, они придут, выносну, и дадут. Ишкисей, каждый свой стул. Песах, шары Иерушалаим. У входа ворота Иерусалим. Валкох и Месео сови. На все ее крепости вокруг. Веяу, коваре Иудо. И на все города Иуда. Входа ворота Иерусалима, все ее крепости, о всех городах Иуда. Ведибарти мишпотай и сом. Я буду говорить мой суд с ними. Ау коросом за все их зло. Ашеразову огуни. Это они меня оставили. Вайкатру релиимахирим, воскуряли идолам, вайштахаву ремасе едейхем, поклонились делам их рук. Идолов, которые они сами сделали. То есть тут самые первые претензии, которые ты будешь говорить, служение идолам. Оставили Бога и служат идолам. Вято тезер моснехом. Ты подписай твои бедра. Когда человек должен укрепиться, он должен был подписать бедра. Вы кому-то встанешь, вы дебардалаем, будешь им говорить. Эй, искурашены хи, отца веко. Все, что я тебе указываю. Аутехас мипнеем. Не ломайся перед ними. Пенахитхо лифнеем. Как бы я тебя не сломал перед ними. Этот Бог говорит, я пророк, я имею предупреждение. Если будешь перед ними склоняться и ломаться, когда я тебя сломаю перед ними. А? Пророк Ермияу была очень нелегкая миссия, которую Бог на него возложил. Говорить своему народу любимому, выговаривать в острой форме царя, вельможам, сильным мира сего, всему народу острые слова и предупреждения. И понятно, что многие захотят его убрать с пути. Он мешает. Так Бог ему обещает. «Ва-ни, а-я, и-не-ин, сати-хо-а-е-ем». «Я тебя сделал сегодня гир-мифсор», как укрепленный город, в котором есть крепость. Не пройдешь крепость. «Уамут барзел», железным столбом, и медными крепостными стенами, алкогора для всей земли. Царям Иуда, ее вельможам, ее куаним, священнослужителю, для народа страны. Ты как укрепленный город, как железный столб, медный крепость. Будут воевать с тобой и не смогут. Кейтхо они, потому что с тобой я. Ну, мадино, и рацирехо. Говорит Бог, тебя спасти. Это первая глава пророка Ермия. Как Бог его выбрал и что он ему сказал. Далее пророк Ермияу рассказывает в этой книге, среди своих пророчеств, рассказывает действительно о разных попытках его убить, в том числе подсыпать яд в еду. И были такие попытки, но Бог его спасал. Были попытки просто физически его схватить и казнить. Об этом пророк Ермияу тоже рассказывает. Он приводит, как его посадили в тюрьму. Но Бог обещал сохранить ему жизнь, и он это выполнил. Бог его спасал. Я хотел привести интересное пророчество пророка Ермияу, которое он говорил. Как мы уже говорили, что основное преступление, которое было наиболее массовым, это было служение идолам. Так в 17 главе, начинается 19 пасуком, пророк Ермияу говорит интересное пророчество, что если они это сделают, это спасет положение. Иерусалим не будет разрушен. Кеомар адиной ирай. Так говорит Бог ко мне. Орех, пойди. Беомады, то встань, бешары, бешабны ом. В воротах сыновей народа. Аша йовеевы, маухе иудо. Куда войдут цари иуды, ваша яйцовы и выйдут. Увехею шары Иерусалим. И во всех воротах Иерусалима. То есть в центральный вход в город. Чему двадино и слышите слово Бога, Маухе Иуда, Вехол Иуда, цари Иуды, весь Иуда, Вехел Ишве Иерусалим, и все жители Иерусалима, обоим, которые входят, Башоримо Ира, через эти ворота. Кей омар адиной, так говорит Бог, и шомру бе навши сихем, берегите ваши души. Валтисом особо ема шабот, мема шабот, не несите ношу в субботу, в Гавейсем, и внести в шары Иерусалим, ворота Иерусалима. Вейсейтиу масом и ботейхем, не выносите ношу из вашего домов, бьем ашабу в день субботний. Вехом рохо, рейсасу, никакой работы не делайте. Обратите внимание, внести и вынести из ворота Иерусалима эту работу в субботу, которая одна из работ, пророк Ермия упоминает отдельно. Почему? Она очень частая и постоянная. Вносить. Ирубов в Иерусалиме тогда не было. А дальше бы хомлохо гайсасу. Никакой работы не делайте. Осветите день субботний, как я приказал вашим отцам. Они не слышали, не направили свои уши, сделали твердым свой затылок, то есть упрямились, убил ты чмея, не слушать, убил ты каха с мусором, не взять мусор учебу. Если вы послушаете меня, думаю, одиной говорит Бог, не приносить ношу, ворота этого города в день субботний, укадыш, эсей машабос, освети день субботний, чтобы не делать в нем никакой работы. Если вы это сделаете, войдут в ворота этого города, Малахим цари, Бесарим вельможи, Ешми Малкисей Давид, который будет сидеть на престоле царя Давида, Рехмим Бореха, едут на каретах, у вас усим на лошадях, Хейба Бесарим, они их вельмож, Иш Иудов, Ешми Иерушалоим, жители Иуды и жители люди Иуды и жители Иерусалима, Вешва, Иразийский Гом, этот город будет стоять навеки. Увоу, миаре Иуда, придут из городов Иуды, у Мецвевей с Иерушалаи, вокруг Иерусалима, у Мерет Беньомин, зеле Беньямина, у Мина Швиро, Низми, Симино Горы, с горы, у Мина Негев, с юга, Мивиим, приносит Эйло, жертву всесожжения, в Озевах и другие жертвы, у Минуха, мученую жертву, у Лавейну, Раду, у Мевей с Идо, Бейс Адиной, приносит благодарственную жертву в Дом Бога. Надо понять, что тут... Я прочитаю еще предложение, потом постараюсь объяснить. «Вы им рейси шму, если вы не послушаете, рай ко мне, вы кадыша съемаш абос, отсвести день субботний, увел ты и сейс масо, и не нести ношу, увы, входить в шары Иерушалаим». Иерусалим, ворота Иерусалима в Емашабах. Вица ты, эйш бишорео, я зажгу огонь в ее ворота, в охло сожгет, а мы с Иерусалим, дворцы Иерусалима, в рейсил бе, не потушите. Если вы послушаете, войдут цари и вельможи, и город будет стоять навеки. А если не послушаете, будете вносить в субботу, то я зажгу огонь в отцах Иерусалима не потушится. Что, в чем тут содержание этого пророчества Ермияу? Ведь причина тяжелого, причина приговора и наказания на Иерусалим было в первую очередь идолопоклонство. Так каким образом пророк Ермияу обещает от имени Бога, что если они будут соблюдать субботу, не вносить и не выносить, и не делать никакой работы, то Иерусалим будет стоять. Как это понять? А? А если не будут нарушать субботу, зажгу огонь в дворцах Иерусалима и не потушится. Как понять это пророчество? Мог бы говорить так. уже был приговор о разрушении Иерусалима. Но Бог с его милостью ищет пути как-то, если что-то частично исправить, чтобы спасти положение и не разрушать. Идолопоклонство – это было основное их преступление и наиболее массовое. А суббота, она прямо противоположна идолопоклонству. Когда человек соблюдает субботу, он этим заявляет, что он верит, что Бог создал за мир за 6 дней, что Бог создатель и владыка мира. Так если вы будете соблюдать субботу, то даже если еще будут какие-то идолопоклонники, но это не серьезно и не глубоко. Когда еврей соблюдает субботу, он заявляет, что Бог создал мир, и Бог владыка мира. И поэтому, если будут соблюдать субботу, говорит пророк Ирмияу от имени Бога, этот город будет стоять и не будет разрушен. Удивительное пророчество. Насколько соблюдение субботы важно. Хотел бы почитать рассказ о разрушении второго храма, который Гемара нам рассказывает в трактате Гемара. Я только приношу трактат Гемара. Кстати, Гитн. Это 55-й, 56-й лист рассказывает нам так. Омар Рабьехан, Рабьехан говорит так. Есть пасук в Мишле. Аши оддо мефахи томит. Счастлив человек, который всегда боится, значит, боится. Просто так боится, это недостоинство. Он осторожен. Умахши либе епобро, кто делает твердо твое сердце, падает в беду. И тому там рассказывает, как из как будто небольших действий вышли большие трагедии. Акамцы у бакамцы, из акамцы у бакамцы, хора Герушалай, Иерусалим стал разрушен. А танагилы в танагилте, из-за петуха и курицы, хоров Турмалки, был разрушен такой район в Израиле, то гора царя Турмалки. А шаки дериспек за доску для телеги хоров бета, был разрушен бета. И там вот нам начинают рассказывать. Может быть, я сразу уже буду читать в переводе, чтобы было быстрее. Из Акамца и Бакамца был разрушен Иерусалим. Как это? Был один человек, у которого был друг Камца, а враг Баркамца. Возможно, как пишет Маршо, и даже были отец и сын. Отца он любил, а сына ненавидел. Так он сделал трапезу и сказал слуге пригласить камцы. А тот слуга ошибся. Он пригласил баркамцы. Он встретил, что тот сидит. Он говорит ему, что ты тут хочешь? Уходи отсюда. Встань и уходи. Он говорит, смотри, раз я уже пришел, позволь мне остаться. Но что те жалкие деньги, что я буду есть, я заплачу. Все, что я буду есть, я и пить заплачу себе. Он говорит, нет. Знаешь что? Я тебе заплачу половину всей трапезы. Он говорит, нет. Дело не в деньгах, а в принципе. Он сказал, знаешь что, я тебе заплачу за всю трапезу. Он говорит, нет. Взял его за руку и вывел. Маршо уже замечает, что в Талмуде, в трактате Йома говорится, что причина разрушения второго храма была напрасной ненависть. А тут выходит, что путь, через что проходило разрушение и пришло, через то пришло на разрушение Иерусалима, прошло через напрасную ненависть. Он ненавидел Бакамца и его публично оскорбил. Выгнал с трапезы. Талмуд нам говорит интересную подробность. Он сказал так. Так как сидели там знатоки Торы, и они не протестовали, значит, они согласны с этим, и они довольны этим, тем, что меня так публично оскорбили. Я пойду, донесу на них царю. Вы слышите? То, что тот его выгнал, это его отношение с тем человеком. Но то, что там сидели на той трапезе мудрецы Торы, и они молчали, он сказал, если так, они же с этим, по-видимому, согласны. Так я донесу царю. Конечно, это страшнейшее преступление быть доносчиком. Самое страшное, что только есть. Но он не был, по-видимому, самым лучшим евреем, иначе бы он к этому не дошел. Но все-таки его выгнать не надо было. Но это говорит нам об ответственности мудрецов Торы. На них лежит большая ответственность, что что-то делают не как надо, реагировать. Ну, а почему они действительно не прореагировали? Маршал, который наиболее таких комментаторов Талмуда идет по простому пшату, он говорит две возможности. Или они понимали, что их слова бы не помогли, и хозяин дома бы их не послушал. То есть они не были виноваты. Другой путь, говорит Маршо, что, может быть, действительно, это была их ошибка, их преступление, и что они не выговаривали, когда надо было выговаривать. Пришел к царю и говорит, евреи восстали против тебя. Он сказал, а кто сказал? Кто сказал? Он говорит, знаешь что? Пошли жертву, и увидишь, приносят они ее или нет. Он послал хорошего теленка через него. По дороге он сделал у него такой мум-изъян. Или в губе, или на веке глаза. На пленочке глаза. Такое место для нас по законам Торы это мум-изъян. А животное с изъяном нельзя приносить в храм. А для них это не изъян. Пусть, если бы он сломал ногу этого теленка, все понимают, что это изъян. А тут он сделал такой изъян, незаметный, что они не понимают, что это изъян. Мудрецы Торы хотели принести его в жертву. Из-за мира с властями. Что значит мир с властями? Очень просто. Чтобы не проливалась еврейская кровь. Это настоящий пикуах нефеш, опасность для жизни. Чтобы были нормальные отношения с властями. Сказал Рэб Схария бен Авкилас. Скажу. Животное с изъяном можно принести на жертвенник. Тут таки можно. Но скажут, что Бога всегда можно приносить. Поэтому не надо приносить, так он сказал. Хотели его убить, чтобы он не пошел, донес. Сказали в Схарии. Люди скажут, кто делает изъян жертве, его казнят. Это неверно. Сказал Раб Йоханан. Скромность Рабсхария бен Авкумас, то есть нерешительность решить так или так, привела к разрушению храма и сожгла наш храм, и выгнала нас из нашей страны. То есть есть ситуации, в которых надо решать или так, или так, или так. Не решать и входить в опасность – это не путь. Он послал на них Нерона. Нерон по дороге попробовал гадать. И у них был такой путь гадания. Не так далеко от Иерусалима он стал бросать стрелы. На восток упал Иерусалим. На запад упал Иерусалим. На все четыре стороны упал Иерусалим. Что это говорит? Это говорит, что если это говорит, что, наверное, будет удача. Стрелы это во все стороны падает Иерусалим. Он сказал ребенку, скажи мне, что ты учил. Он сказал, это пасук из Ехескова. Вы носати ясник мосибе дейм, я дам и Исраилу, я дам месть мою в Эдом через руку моего народа Израиля. Смотрите, он был не глупым человеком. Он сказал так. Бог хочет разрушить свой дом. Это видно. В какую сторону я бросаю стрелы, попадает Иерусалим. Значит, Бог, это планы Бога. Но Бог хочет вытереть руки через меня. То есть Бог хочет, чтобы я это сделал. И потом он меня накажет. Зачем мне быть этим дураком-идиотом? Зачем? Бог собирается разрушить свой храм. Но он хочет сделать через меня, и чтобы меня за это наказали. А я не хочу быть этим дураком. Он убежал. Принял гию, стал евреем. И из него потом вышел великий мудрец Рабмей. Он послал, император послал на них Веспасианус. Веспасиан. И он вел осаду 3 года. Были 3 больших богача. Нагдимен бен Гурьен, бен Каубасалуа, бен Цицис Аксос. Они были не только богачами, но они имели большие достоинства. Нагдимен Бен-Гурьен и нему показало солнце ради него. Это известная история. Как когда-то не было воды в Иерусалиме, а евреи приехали в Иерусалим на праздник. Он одолжил 12 колодцев и обещал, что либо колодцы, либо вода. И кого молился, и Бог послал дождь в самый последний день. И показалось, что там рассказывает. Тот ему сказал, послушай, то, что Бог сделал из-за тебя, послал дождь в самый последний день, я тоже так понимаю. Но я могу сказать, солнце уже зашло. Он зашел еще раз, молился, и показалось солнце. Кого бы собой, кто заходил, голодный, как собака, выходил сытым. Бен Цицис Аксос, что его цицис шла по коврам. Один сказал, я буду кормить Иерусалим пшеницей и ячменем. Один другой сказал, я буду обеспечивать Иерусалим вином, солью и маслом. Один сказал Драбан. И было на большое время, чтобы быть в осаде и было питание. Теперь, были там бирьоним. Такой бирьоним. На современном иврите это просто этим словом пользуется на хулиганов. А бирьоним была такая группа, которая силой имела власть. И она как бы имела силу военного руководства. Так были мудрецы Торы, сказали мудрецы, давайте выйдем и сделаем мир с римлянами. Бирьоним не согласились. Любой мир, это в какой-то мере, это означало в чем-то уступить. Они не согласились. Воевать до победного конца. С своей стороны Бирьоним сказали, давайте выйдем. Выйдем за город на поле битвы и будем воевать с ними. Сказали мудрецы, это не получится. Римская империя, она большая, великая. Они сильнее нас. Не получится. То есть не вопрос, вы правы или не правы. Но это не пройдет. Что они сделали, чтобы заставить народ выйти из города воевать? Они взяли, сожгли амбары пшеницей и ячменем, и стало, наступил голод. Талмуд нам рассказывает, как быстро шел, ухудшалось положение с продовольствием в городе. Была богатая женщина, Морсе, Масбайсос, она послала человека, принеси мне отборную, самую отборную муку. Пока он пошел, уже продовольствия не было. Он пришел к ней и говорит, этого такого отборной муки нет, есть просто белая мука. Он говорит, знаешь что, иди принеси. Пока он пошел, продовольствия. Он знает что, нету белой, то давай темную муку. Сказал, иди принеси. Пока он пошел продавать, сказал, темной муки тоже нет. Есть ячменное зерно, сказал, принеси. Пока он пошел покупать, уже не было. И она умерла с голоду. И она умирала с голоду, она выбросила на улицу серебро и золото. Говорит, что я имею от этого? Был руководитель, политический руководитель и военный руководитель Бирьоним Иерусалима, был Абасикре, и он был братом мамы, братом сестры Рабби Йоханана бен Закай. То есть он был его племянником, был братом сестры. Рабби Йоханан бен Закай позвал его, приди тихо ко мне. Он пришел. Он сказал, послушай, до каких пор вы делаете так? И вы убиваете людей голодом. Пусть будет не от римлян, люди умрут от голода. Ну, руководитель Иерусалима сказал ему правду. Говорит, а что я могу делать? Если я что-то скажу иначе, они меня немедленно убьют. Раз он не идет по линии партии, то надо его убрать с дороги. То есть я не в силах изменить положение. То есть, может быть, ты и прав, но это не в моих возможностях. Он сказал, знаешь, помоги мне хоть как-то выйти. И, может быть, я смогу встретиться и могу что-нибудь спасти. Он говорит, знаешь, если ты хочешь, единственный выход выйти из Иерусалима в качестве мертвого. Живых не выпускают. Военный патруль Иерусалима живых не выпускает. Сделай, как будто ты больной, и тебе придут навещать. А потом положи что-то прогнившее с неприятным запахом, и потом скажут, что ты умер, и тогда можно тебя вывести. И чтобы тебя вывел кто-то, только твои ученики выносили, а не кто-то другой. Потому что если кто-то другой, они могут заметить, это как-то заметят, что это не мертвый. Понес его Рабелеза с одной стороны, Раби Йешуа с другой. Он вышел. Приводится, что при выходе из города Бирьяним, как принято их сейчас называть, как сейчас называют их зелотые, хотели его толкнуть. На всякий случай. А там сидел Абасикра. Он говорит, смотрите, это некрасиво перед римлянами. Они скажут, своего же учителя они толкают, своего учителя они ударяют. Выпусти. Он пошел, поискал место, где находится Веспасиан, дошел до него. Он сказал, мир тебе, пришел к нему и сказал, мир тебе, царь, мир тебе, царь. Он говорит, во-первых, тебе полагается дважды смерть. Во-первых, я не царь. А ты меня называешь царем. А римские власти, когда они услышат, что меня объявляют царем, так и тебя, и меня убьют. Это раз. И во-вторых, если я царь, почему до сих пор ты ко мне не пришел? Так Раби Бен Цах ему отвечает так. То, что ты говоришь, что ты не царь, обязательно ты станешь царем. Потому что из пророчеств, пророков я знаю, что если бы ты не был царем, Иерусалим бы не был передан в твои руки. Написано «Валвонен бе адер гипел». «Валвонен» – это храм. А «Адер» – могучий – это царь. А то, что ты говоришь, если я царь, почему до сих пор я к тебе не пришел? До сих пор Бирьяним зевоты, которые у нас, не позволили мне выйти. Они не позволили, не дали мне выйти. Дальше там вот рассказывает, что было, и он сказал так. Пока с ним говорили, пришел посланник из Рима и сказал так. Умер император, и важный Рим, наверное, сенат, решили тебя назначить императором. Он сказал так, я ухожу отсюда, потому что меня назначили императором. Я пошлю другого человека. Ну, как известно, это был его сын Тит. Попроси меня что-то, что я тебе дам. Раби Бен Закха попросил три просьбы. Сказал, дай мне явно ее мудрецов. И цепочку Раму Гамлиэла. И врачи, которые будут лечить Рав Цодека. И Гемара нам говорит, что есть замечание, что он сделал верно или неверно. Написано в Йешаяху, Бог возвращает, Мейшим Хахой Моха возвращает мудрецов назад, дайте им всякие, пусть глупыми. Он бы сказал, оставь этот раз Иерусалим. Почему он так это не сделал? Потому что он думал, и думал, что такую большую просьбу он не будет делать. И тогда он не сможет просить маленькую, маленькую просьбу. Так он попросил только три просьбы, явно с ее мудрецами. Цепочку Рама Гамлиэля или врачей, чтобы лечили рабцотики. В глазах Распусианоса это была маленькая просьба, совершенно неважная. А что в действительности? В действительности это было спасение основ еврейского народа. Явное было центральное место изучения Торы. И там был большой, стал большой центр, явное, который остался, его не трогали. И это первое. Второе, цепочку, то есть, это заметили правильно на русском, это династию. Династию, которая династия Рам Гамлиэля. Это была династия духовного руководства еврейского народа. Начиная с Хиллела, это передавалось по наследству. Еще до разу написано, что Хиллел со своей потомками были Насиим, Наси, руководитель Санедрина, Наси. Он был, были духовными руководителями еврейского народа. Эту династию сохранить. Потому что, чтобы сохранилось духовное руководство, известное и принятое всем еврейским народом. Это великое дело, чтобы было духовное руководители еврейского народа. Так это были потомки Илеля. И дети Рам Гамлиэля, чтобы их не трогали. Так Рав Йоханан бен Закай своим действием спас. Спас то, что можно было спасти в тот момент. Чтобы остались мудрецы Торы. И чтобы осталось духовное руководство еврейского народа. Рав Цадик был особым человеком. Он 40 лет постился, чтобы Иерусалим не был разрушен. Значит, он 40 лет постился. Он не ел днем, а ел только ночью. Он постился так и ночью, что он ел. Он брал инжир, высасывал. Это то, что он ел вечером. Но так он ел только ночью. И поэтому он, его здоровье очень ослабло. И он просил, чтобы врачи его лечили. Рав Йоханан бен Закай сумел в тот момент своим действием спасти важные духовную основу еврейского народа, чтобы сохранился центр Торы, что было духовное руководство еврейского народа, которое известно и принятое всем еврейским народом. Интересно, насчет напрасной ненависти, синат хинам, Талмуд говорит интересное выражение. Он говорит так, что они занимались Торой и Мицвот и делали хесед во втором поколении второго храма, но у них была напрасная ненависть. Все задают вопрос, если они делали добро, человек, который делает добро, то он любит других. По-видимому, ответ простой. Кто-то, как говорится, из наших, а кто-то не из наших. Для нашей группы он делал добро, делает добро. Те, кто не из наших, нет. Так это... Надо... Второй храм был разрушен из-за напрасной ненависти. Интересно. В Иерусалиме написано по-другому. В Иерусалиме написано, что второй храм был разрушен из-за того, что лашон ара, говорили плохое один на другого. Но вообще-то эти, они между собой довольно тесно связаны. Напрасная ненависть и хорошо на раговость плохое о другом. Они, как говорят, один другого подпитывают. И они поддерживают один другого. Они взаимосвязаны один с другим. Так, Раб Мейша, я свой урок заканчиваю. Или есть какие-то вопросы, пожалуйста. Раб Мейша, я свой урок заканчиваю. Есть вопросы?
Да, спасибо большое. Да, есть вопрос от одной из слушателей. Вопрос такой задан. Да. Всем известна вот эта история очень про Камцу и Баркамцу, что такое произошло у него на трапезе, да, и такие последствия события, но не упоминается, а что же произошло с ними до этого? Что стало причиной такого, такого вот...
такой ненависти.
Жесткого обращения и невозможности пойти вниз. Да, что было подоплекой всего этого? Как бы это, почему мудрецы нам этого не сообщают? Это не настолько важно. Если что-то упоминается где-то в каких-то источниках, что
я не хотел, чтобы об этом говорили, но я вам скажу. Причины, чтобы иметь ненависть один к другому в самых разных временах и в том же времени в разных формах существуют. И могут быть совершенно разные причины. У меня не прореагировал как надо, не посмотрел, как я бы хотел, или я не знаю что. Самые разные причины. Не сделал мне одолжение, которое я очень хотел, и так далее. Причин могут быть очень много. Тут был на экране вопрос, можно ли читать книгу, например, про Бешта. Я не знаю именно про Бешта или что. В Меире пишется, что человек, который в трауре, может читать книги Мусара. Но все-таки, мне кажется, рассказы даже про цадыки, это не совсем как Мусар. Это довольно, особенно хасидские истории, довольно многие, довольно интересные. И они вводят человека в интересное повествование. Я бы быстрее сказал, что, наверное, нет. Есть еще вопросы? Ну хорошо, я заканчиваю. Чтобы Бог помог, что это был последний 9 ава, да? Пожалуйста.
Да, я только хотел сделать короткое объявление.
Секундочку. Выпить таблетку в целом. Можно выпить таблетку, если надо. Если немножко воды.
Я хотел сделать два блина, завтра без
радости. Немножко воды тоже можно, если надо.